Мы будем читать еще Божие Слово, и мне сегодня хочется поговорить вместе с вами о том, что дитя Божие, христианин, призван быть полностью уверенным, абсолютно уверенным в Божьей любви. Вот такая тема – уверенность христианина в Божьей любви. И мы прочитаем текст Писания, который записан в послании к римлянам в 8 главе, с 31 стиха и до конца. Послание к римлянам, 8 глава, с 31 стиха и до конца, до 39 стиха. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Мы знаем, что апостол Павел, написавший это послание, он был известным благовестником, прекрасным учителем, богословом, в каком-то смысле таким христианским философом, человек, который обладал прекрасным умением логически мыслить, как-то доказывать, убеждать людей. Но вот считается, исследователи Писания считают, что вот вторая половина 8 главы послания к римлянам – это такое лирическое произведение, это своего рода как какое-то стихотворение, как какой-то гимн, посвященной удивительной Божьей любви. Во всех посланиях апостола Павла это вот единственное такое слово, которое написано в таком очень красивом лирическом таком вот тоне, направлении. И цель этого – это воспевание, это поклонение удивительной любви Господа Бога. Кому эти слова обращены? Может быть, эти слова обращены ко всем людям, жившим в то время в Риме, послание к римлянам. Может быть, эти слова обращены вообще ко всем, ну, просто читателям, кто вот, где-то обнаружит Евангелие, обнаружит послание к римлянам, будет читать, независимо от того, в каком они находятся состоянии. Нет, друзья. Чуть выше мы читаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, там вот, если вы помните, в конце прошлого года на эту тему я проповедовал, вот к ним это слово обращено. К ним апостол Павел обращает, или вот этот гимн любви, или их как бы утверждает в этой удивительной Божьей любви. И если мы с вами сегодня, вот слушатели, кто пришел сегодня в церковь, члены Церкви Христовой, если мы сегодня находимся среди тех, кто любит Бога, кого Бог призвал по своему изволению, если мы находимся среди тех, кто принял Христа своим Спасителем, уверовал в Его жертву, о чем брат Юра проповедовал, да, принял Его, посвятил Ему свою жизнь, то вот это утверждение, этот гимн, эта прекрасная поэтическая часть, она для нас с вами. Мы можем вместе с Павлом эти слова повторять. Мы можем, и я даже советовал бы вам выучить эти слова. Мы вот сегодня сестры рассказывали прекрасные стихотворения. Но важно, когда мы умеем и тексты Писания заучивать, и вот в какие-то особые моменты жизни мы можем вспоминать как-то в памяти своей или даже устами своими повторять эти слова. И я уверен, друзья, что они послужат большим, большим, большим ободрением для каждого из нас. Интересно, друзья, вот люди там в Риме, мы сегодня современные христиане, мы приняли Господа, мы уверовали в любовь Божию, мы покаялись, мы приняли Господа своим Спасителем, стали Божьими детьми. И вместе с тем, живя на этой земле, проходя вот это земное поприще, мы встречаем много всевозможных трудностей. Представьте себе, что, например, человек был рабом, и, будучи рабом, уверовал в Иисуса Христа, его душа обновилась, он стал Сыном Божиим, но он был рабом, он остается рабом. Человек был бедняком, ему нечего было кушать, или, может быть, он питался очень скудной пищей. Он принял Иисуса Христа, он уверовал в Него, его сердце возродилось для новой жизни. Бог простил его грехи, но, как правило, он также, может быть, продолжает скудно жить, очень бедно. У человека не было одежды или какая-то самая простая такая нищенская одежда. Он уверовал в Иисуса, но он остается нищим. У человека какие-то были другие трудности, может быть, со здоровьем и так далее. Да, Господь заботится о своих детях. Он не оставляет нас без куска хлеба, но вместе с тем Он и не избавляет, и не обещал избавить нас от всех трудностей житейских. И вот когда верующие принимают Иисуса Христа, и некоторые люди до сих пор приходят с надеждой в церковь, откликаются на призыв к покаянию в надежде, что Господь, к которому они приходят, Он не только спасет их душу, но поможет им в их земной жизни, разрешить их проблемы, стать более как-то, не знаю, состоятельными, более здоровыми и так далее, и так далее. И они этого ожидают, но не всегда так получается. Не всегда, спасая душу человека, не всегда Господь и материально как-то все вот так восполняет. И когда вот у людей их ожидания не оправдываются, иногда они разочаровываются. Они говорят, а где же Божья любовь? А где Божья милость? А где вот обещание, что Господь будет восполнять там все, благословлять, помогать? И вот как раз вот это послание, эта часть послания обращена к тем из нас и вообще к тем детям Божьим, которые могут встречаться вот с такими какими-то переживаниями, с каким-то, как им кажется, может быть, несоответствием. И к ним и ко всем нам это слово сегодня звучит в полной уверенности, что несмотря ни на что, несмотря на какие-то наши земные обстоятельства, может быть, трудности, переживания в семье, со здоровьем, с финансами, с детьми, с родителями, с работой, мы должны понимать, что Бог любит нас. Он на нашей стороне. Он за нас. И вот очень много здесь прекрасных утверждений, прекрасных таких слов, говорящих о том, что Господь любит нас и помнит о нас. И мы сегодня на три таких момента особенно обратим наше внимание. Прежде всего, нам нужно не сомневаться в Божьей любви, что бы нас ни постигало. Прежде всего, задача христианина, ответственность христианина, каждого из нас, не сомневаться в Божьей любви. Вы знаете, сомнение – это страшный такой червь, который разъедает душу человека, который подтачивает веру, подтачивает христианские убеждения. Стоит только немножко допустить сомнения в свое сердце, как они будут очень быстро, подобно какой-то коррозии, ржавчине, какой-то инфекции, умножаться, плодиться и разрушать нашу веру. И мы должны помнить, что есть определенная личность, злая личность, злой дух, который в Библии назван сатаной и дьяволом, который пытается вот из этой маленькой бациллы сомнений, из этого маленького пятна ржавчины, очень быстро, чтобы оно распространилось и заполонило всю душу христианина. Мы знаем, Писание говорит нам, что этот злой дух некогда сам каким-то образом усомнился в Божьей любви, усомнился в Божьей власти, усомнился в Божьей милости, восстал против Бога. И теперь вот это вот эти сомнения, это разрушение он пытается посеять и в душах, и в сердцах детей Божьих. Он сам пренебрег Божьей любовью, и теперь хочет, чтобы мы сомневались и начинали пренебрегать и забывать о Божьей любви. И Писание говорит, что этот злой дух, эта злая личность день и ночь клевещет на нас с вами пред Богом. В книге Откровения мы читаем в 12 главе, что вот этот клеветник, он клевещет день и ночь на братьев наших, на нас с вами, пред Богом. стараясь как-то, чтобы Господь как бы перестал нас любить, или чтобы любовь его уменьшилась. Он выказывает наши недостатки, он показывает наши немощи, он указывает на наши грехи, он показывает на наши несовершенства. Помните, как в свое время на Иова, да? А даром ли благочестив Иов? Да, вот ты его благословил, поэтому он тебе служит. Отними благословение, будет ли он служить тебе? Иногда люди пытаются, движимы вот этим злым духом, разрушать в нас вот это вот упование на Божью любовь. И говорят, что ну вот что ж тебя Бог не благословляет, а где твой Бог? А чего ты молишься, а ничего не происходит, да? Где его любовь? Вот ты болел и болеешь, там, а еще хуже стал болеть и так далее. И на самом деле мы настолько сильно бываем привязаны к этой временной земной жизни, что когда мы не видим явных ответов от Бога вот в разрешении нашего земного чего-то, мы порой начинаем сомневаться в Божьей любви. И задавать эти вопросы себе самому и друг другу. Где эта любовь? Где эта Божья милость? Где эта благость, когда в моей жизни случается то и другое и третье? И вот в этих текстах Писания апостол Павел пытается утвердить нас, пытается убедить нас, чтобы мы не сомневались, чтобы мы уповали на Господа. Вот 32 стих мне очень нравится, друзья. Если вам будет трудно выучить весь этот отрывок, хотя бы 32 стих выучите. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним и не дарует нам всего». Этот стих говорит о том, что Бог дарует нам все. Бог даст нам силы пройти наше земное поприще. Бог даст нам силы преодолеть наши земные скорби. Бог даст нам силы пройти, может быть, долину болезни или даже долину смертной тени. Бог даст нам силы пережить все семейные неурядицы. Бог даст нам силы, питаясь, может быть, самой простой пищей, быть довольным и иметь достаточно силы и здоровья, чтобы обслуживать себя. Тот, который сына своего не пощадил. Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить вот этот удивительный момент, тот день и час, когда Бог Сына Своего не пощадил ради нас. Интересно, что исследователи, толкователи от Нового Завета, очень многие проводят аналогию между тем, что, помните, сделал в свое время Авраам, когда принес своего сына Исаака. И вот там такое же выражение употребляется, что Авраам не пощадил своего сына Исаака ради Господа, да? И Господь ему сказал, что я вижу, что ты любишь меня, что ты сына своего не пощадил ради меня. Но там Господь, помните, остановил, и сын Авраама Исаак, он не умер. Господь в последний момент сказал, что я вижу, что ты любишь меня. И вместо Исаака там было вот это дикое животное, которое было принесено в жертву вместо Исаака. Но в случае с Иисусом Христом там все было завершено полностью. Бог Сына Своего не пощадил ради меня и тебя, брат и сестра. И если Он такую любовь оказал тогда, больше 2000 лет назад, если Он оказал ту любовь, что спас нас от всех грехов и преступлений наших, что Он омыл нас кровью Своей, что Он очистил нас, что Он оправдал нас, Тот, Который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего. Поэтому дай Господь, дай Господь, чтобы мы не сомневались в Божьей любви, чтобы всякий раз, если вдруг эти сомнения где-то в мысли, где-то в душе будут подкрадываться к нам, будут как-то пытаться укорениться в душе, в сознании, если где-то лукаво будет показывать, скажи, а почему тут а вот так, а у тебя не так, а почему Бог обещает это и вроде бы не исполняет, а вот Он говорит, что Он тебя любит, а у тебя такие трудности, а Бог говорит, что Он благ, а вот смотри, сколько у тебя проблем. Пусть вот эти слова, тот, который сына своего не пощадил. Господи, ты дашь мне все. Я буду уповать на тебя, на твою любовь, на твою благость, на твою милость, потому что ты ради меня сына своего не пощадил. Но в этом отрывке, кроме вот этого 32 стиха, есть другие прекрасные слова. 31 стих. Если Бог за нас, кто против нас? Друзья, вот это слово «если» можно перевести «поскольку», «так как Бог за нас», «Бог точно за нас», «кто против нас?» какие болезни, какая нищета, какие трудности, какие семейные проблемы, какие злые начальники, какие негодные политики, что может от нас вот это Божьей любви как-то отлучить или разрушить эту любовь. Если Бог за нас, Бог за нас, друзья, в сердце своем, в душе своей, в Библии своей, подчеркните эти слова. Он сына своего не пощадил, он за нас. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Сатана обвиняет нас, иногда люди обвиняют нас, иногда начальники обвиняют нас, иногда кто-то еще, там родственники обвиняют нас. Но Бог нас оправдывает. Да, мы несовершенны, нас есть за что обвинять, нас есть за что укорять, нас есть за что порой обличать. Да, к сожалению, мы немощные. Но в Иисусе Христе Бог любви оправдывает нас. 34 стих. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Друзья, это такая благая весть, это такая прекрасная, прекрасная истина, что Бог, сам Иисус Христос, Он ходатайствует за нас. Он для этого умер, для этого воскрес, чтобы за нас, таких несовершенных, ходатайствовать. Поэтому не будем сомневаться. Не будем сомневаться, не будем давать место дьяволу в самом глубине сердца, в своих мыслях. Когда эти мысли подходят, отойди от меня, сатана. Я не хочу сомневаться в Божьей любви. Я верю, что Бог за меня. Он оправдывает, он ходатайствует. Если он сына своего не пощадил, как он вместе с ним не дарует мне и всего? Вторая мысль, на которую мне хочется обратить внимание, это то, что вот мы должны возрастать в познании Божьей любви. Друзья, вот когда мы только начинаем читать Писание, когда мы впервые приходим к Богу, когда мы раскаемся в своих грехах и познаем, что такое Божья любовь, это, знаете, это только первый шаг. Это даже, может быть, первый класс мы поступаем, да? Но, к большому сожалению, жизнь показывает, что нередко христиане, сделав этот первый шаг и познав какие-то начатки Божьей любви, они на этом останавливаются. Они на этом останавливаются и дальше вот как-то не углубляют, не развивают свои познания Божьей любви. И им кажется, что вот те призывы, которые звучат в церкви или где-то еще, что познавайте Господа, изучайте Священное Писание, познавайте Господа в молитве, познавайте Господа через чтение христианских книг и так далее. Это какие-то призывы, вроде бы не для них, но я уже познал, я уже знаю, я уже в этой истине утвержден. Друзья дорогие, каждый христианин, он призван в течение всей своей жизни идти путем познания любви Господа Иисуса Христа. И чаще всего это познание проходит не только когда мы с книгой сидим и теоретически это изучаем, это важно. Не только когда мы слушаем проповедь, это важно. Но чаще всего познание Божьей любви происходит тогда, когда мы проходим через тесные обстоятельства. Мы прочитали здесь эти слова. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умышляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Апостол Павел был не только теоретиком христианской веры, он был не только, знаете, богословом, который где-то сидел в кабинете, уставленном книжными полками, и вот изучал эти книги, перечитывал, осмысливал, как-то свои писал книги. Но это был человек, который в своей практической реальной жизни познавал Божию любовь. Апостол Павел жил во времена гонений на христиан со стороны римской власти, И буквальным образом за свои убеждения, за проповедь Евангелия он страдал, многократно был в тюрьме, его гнали, преследовали, его жизнь была в опасности, его били. И когда он проходил через все это, он видел, что Бог любит его, что Бог дает ему не только веровать ради Христа, но и страдать за Христа. И многие христиане того времени, жившие в Риме и в других городах Римской империи, они проходили трудным путем. Вот это вот перечисление, скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч, это то, что составляло реальную жизнь христиан того времени. Они с этим встречались, они это переживали, они проходили через наготу, через голод, через опасности, им угрожал меч, гонение. И не секрет, что мы видим это из истории христианства, что не всегда дети Божии могли выдержать вот эти трудные времена. Напротив, история христианской церкви свидетельствует, что во времена свободы, во времена, когда христианство такое более популярное, более такое, знаете, широкое, открытое, даже модное или выгодное, то церкви наполнялись людьми, храмы переполнялись молящимися. Не было отбоя от желающих стать священниками, служителями в церкви, потому что это было выгодно, потому что это было престижно. И где-то сегодня мы живем в такое с вами время, друзья дорогие. Но стоило ситуации в стране измениться или в обществе, как только христианство становилось непопулярным или тем более гонимым, преследуемым, то, как правило, церкви редели, желающих идти там, я не знаю, в семинарии, какие-то духовные академии становилось значительно меньше. И немало было тех, кто только вчера, казалось бы, был ревностным свидетелем Иисуса Христа, его любви, сегодня уходил из церкви, а то и становился гонителем сам. Но вот эти скорби, эти трудности, эта нагота, этот меч, этот голод, как правило, знаете, были таким каким-то Божьим действием, очищающим церковь от всяких случайных людей. Случайно примкнувшим, корости ради, каких-то земных благ ради, думающих, что благочестие служит для прибытка, думающих, что вера в Иисуса Христа – это возможность разбогатеть, это возможность не болеть, это возможность не страдать, это возможность разрешить все свои земные проблемы. Но слава Богу, что сила Духа Христова, сила возлюбившего нас до смерти, смерти крестной, многим и многим верным давала силу все преодолевшего стоять. Слава Богу, друзья мои, что мы живем в другое время сегодня, что сегодня нет таких страданий и гонений, сегодня нет опасности, по крайней мере, в нашей стране за свои христианские убеждения лишиться дома, лишиться семьи, лишиться свободы, лишиться имущества, а может быть и самой жизни. Сегодня мы живем в таких условиях, по милости Божией, когда нету голода, нету бедности, нет такого, чтобы кому-то там не на что было купить одежду. Большая проблема, как всю нашу одежду уложить вот в эти маленькие шкафчики, которые у нас дома. Больше проблемы с избыточным весом и так далее. И нередко вот такая сытая, спокойная, комфортная жизнь, она также расслабляет народ Божий. Нам хочется большего, от этой сытости, от этого довольства. Мы вдруг почему-то становимся еще более недовольны, погружаемся в мирскую суету. Нам некогда идти в церковь, нам некогда участвовать в служении. Нам жалко от наших хороших зарплат пожертвовать десятину, тем более помочь какому-то нуждающемуся брату или где-то там поучаствовать в строительстве дома молитвы или в поддержке миссионера. И вот эта вот ситуация, она также является определенной проверкой, насколько мы знаем Божью любовь, насколько мы посвящены этой Божьей любви, насколько мы благодарны Богу за Его удивительную любовь, насколько мы действительно служим Богу не корости ради, но любим Его в ответ на Его любовь, в ответ на Его жертву. Когда мы были в феврале с отрадой в Штатах, там такой случай нам рассказывали. В одном городе в Америке есть большая славянская церковь, русскоязычная церковь. И вот братья и сестры решили, что надо им купить землю, построить дом молитвы. И они вот так вот собрались, и большинство из них согласилось, что у них не было спонсоров, где-то брать деньги в банке под большие проценты очень дорого. И они согласились, что 2 годовых зарплаты они пожертвуют, каждый член церкви пожертвует вот в фонд покупки земли и строительства дома молитвы. И каково же их было удивление, когда в скорости появилось немало членов церкви, которые вдруг почему-то решили перейти в другие церкви. И они стали писать заявление: вы знаете, вот у меня по разным обстоятельствам, я хочу быть членом вот другой церкви, отпустите меня с миром. И вот пока церковь строилась, пока оставшиеся, так сказать, жертвовали, физически приходили, участвовали финансами, вот, в общем-то, членов было не так много в этой церкви. Но стоило им завершить строительство, сегодня зал переполнен, они открывают двери, там такой холл, в холле стоят стулья. И даже был такой случай, когда один раз кому-то стало плохо, они вызвали, значит, скорую помощь, но в Америке первый приезжает пожарная перед скорой помощью, и пожарники не могли пройти к этому человеку, чтобы его, оказать ему помощь. И сделали постановление, что закрыть эту церковь до тех пор, пока там не будут соблюдены все условия, вот, необходимые для жизни, чтобы, по крайней мере, вот, в экстренном случае там, пожарная или скорая могла прийти, там, взять человека, оказать ему помощь и так далее, и так далее. Друзья дорогие, Господь любит нас. Господь любил тех первых христиан, которые находились вот в этих гонениях, страданиях, да, в опасности, в голоде, в нищете, в наготе. Господь любит нас, современных христиан. Но дай Бог, чтобы мы, независимо от того, какой у нас достаток, какое состояние нашей семьи, какое состояние здоровья, что у меня в материальном плане, чтобы мы познавали Божью любовь, чтобы мы углублялись в Божьей любви, чтобы мы больше и больше в ответ на любовь Божию любили Его. И был вот это возрастание, этот прогресс в нашей любви и в нашем познании любви Господа нашего Иисуса Христа. И последняя мысль, которую мне хотелось сказать, заключается в том, что мы, принявшие любовь, мы, познавшие любовь, призваны этой любовью делиться с другими. Мы призваны влиять на других любовью Божией. Смотрите, какие замечательные слова говорит апостол Павел с 38 стиха. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим». Вот эта удивительная уверенность апостола Павла. Вы знаете, его пример. Помните, как однажды апостол Павел, когда они плыли на корабле, и там попали в кораблекрушение, и вот там много дней корабль носился, и они уже и груз выкинули, и уже не потерялась надежда на спасение. Вдруг апостол Павел, вдохновленный Господом, встает посреди вот этих вот товарищи по несчастью, находящихся на этом корабле, и говорит: укрепитесь, я знаю, что Господь сохранит всех, никто не погибнет, кроме корабля, вкусите пищи. И дальше мы читаем, что его уверенность, она вдохновила других, люди ободрились, они думали: все, конец, все, что делать, все пропало, мы погибли. И вдруг встает человек Божий и говорит: а я уверен, я знаю, в кого я верю. Я знаю, что Бог любит. Я знаю, что Бог с нами. Вот эти слова из этой же серии, друзья. Насколько ценно, когда мы с вами можем влиять друг на друга, на окружающих людей своей уверенностью в Божьей любви. Когда мы можем сказать: брат, не унывай. Сестра, не сдавайся. Не надо роптать. Не надо колебаться. Бог любит тебя. Бог хранит. Смотри, что говорит Писание. Смотри, как Бог действует в жизни святых. Смотри, как Бог действует в жизни апостола Павла. Бог в моей жизни действует. Смотри, как Бог в нашей церкви действует. Не унывай. Бог любит тебя. Нет той силы, которая бы отлучила тебя от Божьей любви. Уповай на Господа. Бодрись, держись, не сдавайся. Друзья, это очень ценно, когда мы умеем ободрять друг друга, поддерживают друг друга упованием на Господа. Есть много примеров в Библии, когда один брат ободрял другого, когда друг один ободрял другого. Помните, как Иоаннафан в свое время ободрял Давида и говорил: «Я знаю, что ты будешь царем непременно, как бы мой отец Саул там не противился». И это было большим ободрением. Друзья дорогие, третий урок, который здесь в этом тексте заключается в том, что мы призваны сами, познавая Божью любовь, сами преодолевая наши сомнения, какие-то страхи, сомнения, смущения в Божьей любви, позитивно, по-доброму, с любовью влиять на других. Друзья, мы обязательно влияем друг на друга. Мы обязательно хотим мы того или нет, задумываемся мы или нет, но мы влияем друг на друга. Только это влияние может быть со знаком минус. Когда мы ропщим сами, когда мы сами сомневаемся, когда мы сами судим, когда мы сами говорим: да и Бог меня забыл, да вообще ему дела нет до меня, там и жить не на что, и все плохо, и в жизни все плохо, и зарплата маленькая, и квартира маленькая, и здоровье никудышное. И когда мы этим делимся, мы оказываем влияние на других, но влияние, разрушающее веру. Влияние, сеющее сомнения. Мы льем воду совсем на другую мельницу. Но если мы, борясь с сомнениями в своем сердце, утверждаясь в Божьей любви, познавая Божью любовь более и более, в Слове, на прекрасных библейских примерах, на примерах жизни других миссионеров, благовестников, служителей Божьих, мы можем тогда влиять позитивно на других. Сказать: брат и сестра, вытри слезы. Ничто не может от любви Божией тебя отлучить. Господь за нас. Кто против нас? Все сие преодолеваем силу возлюбившего нас. У меня есть один друг. Он тоже пастор церкви. И у него в жизни много трудностей. В служении. У него огромное служение. Но всякий раз, когда я с ним общаюсь, я получаю какой-то импульс ободрения. Я всегда получаю какой-то заряд твердости, убежденности, когда он пытается позитивно мыслить, когда он старается сам, и меня этим вдохновляет. Есть Бог, Господь правит, церковь – это Его церковь, Божья любовь не истощилась, Он спас нас, Тот, Который Сына Своего не пощадил, как с Ним не дарует нам и всего. И когда я общаюсь с Ним, когда я провожу с Ним какое-то время, мое сердце ободряется, мои какие-то страхи уходят, мои какие-то сомнения. Я думаю: Господи, слава Тебе. Слава Тебе, что вера моего друга, его убежденность, его вдохновенность, его упование на Божью любовь, она помогает мне. Здесь вот эти перечисления интересные. Жизнь, ангелы, начало, силы, настоящее, будущее. Когда вот пытаются богословы изучать, о чем весь говорит апостол Павел, то иногда встает какое-то даже недоумение, там трудно все истолковать, но однозначно, что здесь идет речь все силы во вселенной, все ангельские силы, добрых ангелов, злых ангелов, все, что только наполняет видимый и невидимый мир, ни высота, ни глубина, ничто, никакая тварь, ничто не может отлучить меня и тебя от любви Божией. Нам не нужно больше жить в страхе, нам не нужно больше роптать и унывать, нам не нужно больше плакать, нам не нужно больше ныть, простите, как-то роптать, сомневаться. Друзья, ничто во вселенной, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Дай Господь, чтобы мы сами утверждались в этой истине более и более, утверждались в Слове, утверждались в молитве, утверждались на примере апостола Павла и других мужей Божиих, чтобы мы видели в своей жизни эту Божию любовь, которая, несмотря на все трудности, ведет нас, поддерживает, и чтобы мы были способны вдохновлять других, верующих и неверующих, не знающих Господа и знающих Господа, в этой удивительной, божественной любви, чтобы среди всех трудностей и сомнений, среди разных переживаний и скорбей, мы могли сказать: «А я уверен». Я уверен не в самом себе, но уверен в любви Божией, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Аминь.